Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В нашей студии корреспондент «Комсомольской правды» Олег Адамович. Меня зовут Антон Челышев. Олег, доброго тебе, так сказать, времени суток.
Доброго.
А вообще, я весьма удивлен и рассержен. Тебя не было на работе 2 минуты.
Да.
Две недели тебя не было на работе, на самом деле. Вот, не 2 минуты, а 2 недели. Я настолько удивлен, настолько рассержен, что перепутал минуты с неделями. Вот, тебя не было 2 недели.
На самом деле,
при этом
17
это был
дней.
17 дней тебя, да, не было на работе. Вот, 17 нифига не мгновений весны, а гораздо, так сказать, более серьезных временных отрезков 17 тебя не было. И тут вот я узнаю, что ты, так сказать, оформил себе командировку на Северный полюс. И чем ты там занимался 2 недели?
Отсюда
Судя по твоему загоревшему, так сказать, и довольному выражению морды лица, был тебе там очень интересно. Вот, рассказывай, что это было, потому что все хотят, знаешь, так с работы на 17 дней, а потом такими довольными возвращаться.
Там командировочный получить.
Еще и командировочный, ты посмотри на него. А кстати, сколько командировочный вот на Северный полюс стоит? Это как? Это же наша территория.
Это, то есть. Ну, нет, ну там забавно, да, получилось. Смотри, формально это не наша территория.
Да.
У меня были штампы о том, что я покинул страну, о том, что в нее вернулся. Вот, но заграничные командировочные, они рассчитываются для каждой страны отдельно. Там для Норвегии одна, там для Америки другая, там для Новой Гвинеи третья. И в бухгалтерии меня спросили, ну, давай, ты в какую страну летал? Вот мы должны...
Кстати, да, что это за страна?
То есть есть список, да, это никакая не страна. Поэтому так как я летал никуда...
Ты дрейфовал в нейтральных водах.
В общем, да, то командировочные мне дали по России, потому что... Да, увы.
Ну, хоть где-то, так сказать, вот.
А так бы было
раза
в два больше.
Что это была за поездка, рассказывай. Кто тебя туда взял?
Да, значит, меня в поездку взял экспедиционный центр Министерства обороны. Расскажу, в прошлом году по решению министра Шойгу этот центр был создан. Значит, его задача организовывать... либо научные, либо какие-то поисковые путешествия в глухие уголки нашей страны. То есть, ну, не просто, причем абстрактные глухие уголки, потому что все-таки армия не занимается у нас. У нас есть русское географическое общество для того, чтобы просто ездить куда-нибудь. Обычно, значит, экспедиционный центр, он выбирается в какие-то места, где есть история, связанная, ну, история там страны, история армии. То есть, это, допустим, какой-нибудь остров, где проходили бои, и Курилы там, например, где наши японцы выбивали, там до сих пор японские позиции стоят практически в нетронутом виде. Помогают там вытаскивать технику, знаешь, там всякие танки, застрявшие в болотах 70 лет назад. Вот такими вещами занимается этот экспедиционный центр, а в этот раз они отправились на Северный полюс. Но отправились они туда не танки, застрявшие, вытаскивать, как несложно догадаться. Они туда поехали с курсантами Военного института физической культуры. Вот. Эти курсанты должны были испытать на полюсе новые лекарства от обморожения, протестировать одежду и отработать какие-то навыки выживания. Потому что все эти курсанты потом будут инструкторами по физподготовке в арктических частях, причем не срочники там какие-нибудь, это нормальные кадровые военные, которые там будут из года в год учить, профессионально учить, значит, своих сослуживцев.
То есть, получается, срочников? Ну, если там будут военные
части. Если в Арктику срочника вообще отправляют. Я, кстати, в этом не уверен. Ну, неважно. И, значит, еще им нужно было научиться пользоваться техникой, там, беспилотниками для разведки льдов, что на самом деле тоже очень удобно. Это вот были цели. Значит, для чего мы туда отправились.
Для чего туда взяли журналистов? Вот, мне кажется, такие военные вещи, секретные или близкие к секретным, они должны оставаться вот в таком статусе. Вот, мне кажется, лишние глаза там... Ваши вот журналистские глаза наши, они там лишние, нет?
То есть ты мне сейчас предлагаешь встать и уйти, да?
Ну, я тебе предлагаю взять тебя на карандаш, вот, ну, и последить за тобой, да?
Нет, я туда поехал именно как журналист, то есть моя была задача посмотреть, что происходит, какие результаты экспедиции получится достичь, что я, собственно говоря, и сделал. Вот, теперь, как бы рассказываю, мы туда приехали.
Туда ну, это куда?
Значит, это ледовая дрейфующая станция Борнео.
Борнео.
Вот, это вообще единственное такое место на Земле, то есть это как группа палаток, которая стоит на гигантской многокилометровой льдине, и вот льдина потихонечку дрейфует в сторону Гренландии, и как бы поселок тоже дрейфует вместе с ней. В принципе, он строится практически рядом с Северным полюсом, а дальше он Борнео от полюса потихонечку отплывает.
В сторону Гренландии.
Вот,
то есть в сторону Гренландии,
да, к датчанам. И, значит, в принципе, поселок существует не так долго, потому что с начала полярного дня, до середины марта, до где-то конца апреля, когда лед начинает уже таять и трескаться. Ну, чуть больше месяца. Вот. В общем, мы туда приехали, прилетели на Борнео. И
а
первый...
на самолете, кстати.
Что?
На
самолете. Причем едине всего один самолет в мире, который, значит, наш Ан-72. Это он чем хорош, он мало того, что может сесть на льдину, он еще более-менее...
Он еще взлететь с нее может.
И взлететь он груз с собой может привезти. То есть там около 4 тонн полезной нагрузки.
Ну, сейчас нам, так сказать, некоторые представители либеральной общественности скажут, что вот Ан украинский. А я вам скажу, что Ан в 1975-й разрабатывался, когда был жив Советский Союз, и, в общем, собирали его на украинском предприятии, а сейчас, собственно, его не только там.
В общем, он советский, этот самолет, если быть точнее, ну, эксплуатирует сейчас только Россия. По-моему, Украины таких нету.
Ну, нет выхода в Арктику у Великой Украины.
Да.
Сейчас, я полагаю, украинские историки уже решают этот вопрос, пытаются обосновать необходимость выдачи.
Ладно, бог с ней, с Украины. Да, его прелесть в том, что у него двигатели находятся сверху и как бы реактивны. И он может садиться на небетонную полосу, и ничего ему от этого не будет. На Западе таких самолетов нету. То есть у них либо транспортники, которым нужна твердая полоса, либо какие-то легкие самолеты, которые могут сесть на льдину, но у них полезная нагрузка меньше тонны. А у этого больше 4. Чувствую. Да? В общем, первые несколько дней нашего пребывания в Борнео или в Борнео, неважно.
На льдине, так и говори.
На льдине. На льдине. Да. Наше пребывание на льдине. Курсанты этого Института физической культуры военного, они совершали тренировочные такие забеги на лыжах. То есть нужно было правильно подобрать одежду так, чтобы ты во время движения не потел. Почему это действительно очень принципиально. В Арктике любая влага моментально замерзает. То есть, если ты 4 часа бежал кросс на лыжах, ну, в общем, активно двигался,
а потом остановился?
У тебя, допустим, вспотели, да, у тебя там перчатки у тебя пропотели, там носки у тебя пропотели, допустим, терморубашка, которая к телу, а потом ты остановился, то в течение буквально 30 минут у тебя все это замерзнет. То есть натурально покроется льдом. И, собственно, если у тебя это замерзает, то это прямой путь к обморожению. И обморозить себе пальцы рук или ног действительно легко. Я сам видел двоих людей, ну, не курсантов, из других групп, которые были, которые себя обморозили. И, слава богу, без ампутации.
Коллеги-журналисты, что ли?
Нет, не коллеги-журналисты, ну, неважно, иностранцы. Они просто, значит, реально совершали реально такие грубые совершенно ошибки, из-за чего они вот... Причем это происходит буквально за час нахождения на арктическом холоде. Там, когда мы прилетели, было около минус 40 градусов. Представляете себе, да?
То есть... Чем ты мазал себе лицо?
Слушай, у меня был специальный жирный крем, вот, там, от как раз защищающий от холода. Я мазал его им, и плюс, кроме этого, надевал еще такую маску-балаклаву, которая только там глаза оставались не закрыты. Вот, в принципе, глаза еще иногда закрывал очками, вот, и тогда у тебя, в принципе, полностью лицо было вот закрыто. Иногда не закрывал. На самом деле, если выбегать там из палатки отапливаемой, в которых все там живут на этой станции, выбегать не так надолго, то, в принципе, ничего страшного.
Слушай, ну, сейчас всех интересует, вот как там обстоит дело вот с этим самым. Вот если хочется по нужде как быть, что ты при этом чувствуешь, куда нужно бежать и как-то вообще при минус 40, писать. Вот ты нам сейчас об этом расскажешь, как человек, который неоднократно за эти две недели ставил эти бесчеловечные эксперименты на самом себе, а ты нам об этом расскажешь через несколько минут. Олег Адамович в нашей студии, корреспондент «Комсомольской правды».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Если бы он побывал в Антарктике, я бы называл его пингвином, до тех пор, пока мы, собственно говоря, знакомы. Но так как он побывал в Арктике, пингвином его не назовешь, ибо в Арктике пингвинов нету. Олег, расскажи мне, пожалуйста, опасно это, не опасно это вот
пописать? Значит, там есть места для по-маленькому и есть места для побольшому.
Они прямо на льдине?
Они прям, а где там льдин до горизонта, ты оттуда.
Ну, я имею в виду, там может денешься. Быть как-то палаточка, какая-нибудь
рубик. Не-не-не, давай, по порядку. Значит, с местами по-маленькому. Это дырка, вырубленная во льду. У них там всякие, знаешь, как вот лунки, рыбаки, такими бурами. Вот ага. Такими же бурами, только с двигателем. Делают дырки, сверху ставится бочка, ну, кусок бочки, вот. Ну, бочек там много, потому что там горючее в них привозят. Обычно 200-литровая железная бочка, крышка от нее, ну, вверх, и обрезана, так сказать, угу. Она границы обозначает. И ты по малой нужде делаешь в эту бочку. Это, конечно, не очень удобно, потому что на тебе там, ну, смотри, сколько слоев одежды. На мне было, соответственно, помимо непосредственно нижнего белья, термоштаны, флисовые штаны, это уже три, и еще были арктические теплые штаны. Четыре. Пока ты там разгребешься это. Ну, неважно. Нет, так, в принципе, ну, как бы понуждённо нормально идешь. То есть ничего там ничего замерзнуть не успевает, если ты об этом.
Все, прекрасно.
Значит, по-большому, там для этого домики. Естественно, неотапливаемые. Это, ну,
это домик... чтобы не засиживались.
Это чтобы не засиживались.
Я предлагаю эту, безусловно, весьма интересную тему оставить на потом. А перейти, знаешь, к чему? Вот к тем самым элементам экипировки, которые ребята там тестировали. Вот что это такое, насколько это принципиально новое и, собственно, каковы результаты испытаний?
Сама по себе экипировка, там ничего революционного нету. Ну, то есть там в любом случае это термобелье, какие-то теплые вещи. Главная задача вот в чем: тебе именно правильно нужно подобрать сочетание. То есть у тебя, допустим, есть теплый пуховик и, допустим, не очень теплый пуховик. И надо понимать, то есть в какой одежде ты двигаешься, а в какой одежде ты стоишь. То есть они, соответственно, когда доходили до точек, где у них был привал, они переодевались. И вот это самое сложное. То есть нужно... И, то есть ты как луковица, на тебя много слоев одежды. И тут нужно найти тот оптимальный баланс, чтобы было ни мало и ни много. В принципе, они этот баланс и искали. Причем там еще, насколько я понимаю, каждый подбирал отчасти сам для себя. Ну, в силу там каких-то своих особенностей и того, как он переносит холод. И когда они через несколько дней тренировок, курсанты... подобрали все нужно, они отправились к Северному полюсу. Практика показала, и значит, вот эти знания о том, как правильно подбирать одежду, они потом, собственно, будут передавать сослуживцам. Вот, потому что там, условно говоря, есть, если ты стоишь на посту там 4 часа, там несешь караул, тебе и не двигаешься, там тебе нужно так одеваться, а если ты будешь 4 часа бежать, то тебе нужно одеваться по-другому. Вот. Теперь у этих курсантов есть четкие совершенно знания, в какой ситуации, как надо правильно подбирать одежду. Вот. И практика показала, что, в принципе, они все сделали верно. Да, у них, конечно, были по возвращении ожоги на... носах и щеках, это термические ожоги, потому что это не только горячее, но и холодное тоже. Но это вот, значит, ну, какие-то неизбежные вещи, просто когда ты 24 часа находишься на арктическом морозе, там никакая подготовка и никакие там спецсредства там, ну, чудес совершить не могут. Это нужно понимать. Значит, с одеждой они разобрались. Кроме этого, курсанты и их начальство, они тестировали специальные лекарства от обморожения. Это новые средства, которые совсем недавно поступили в российскую армию. Ну, по составу...
Именно лекарства от обморожения или это какие-то специальные кремы, чтобы не было обморожения?
Нет, значит, это крем, который...
Защитное, барьерное средство.
Не совсем.
Так.
Он действует именно, когда у тебя уже начались проблемы.
Процесс пошел.
То есть это именно лекарство. Не превентивно, а именно лечить. Значит, ну, что сказали курсанты? Сказали, что очень хорошо себя показали эти средства, но есть нюанс. У них там было два. В тюбике крем, который нужно мазать, и специальные салфетки. Это для более тяжелых случаев. Их уже надо приматывать бинтами. Значит, это если именно у тебя там тяжелая стадия там, переохлаждения или обморожения. Значит, что они сказали? Все хорошо, но, как ни парадоксально, средства от обморожения на холоде замерзают. Вот. Ну да, то есть эти салфетки в упаковках, эти тюбики нужно держать во внутренних карманах. То есть, ну,
подожди,
понятно.
Еще раз, это было изначально известно, что их нужно держать во внутренних карманах?
Нет,
или уже опытным путем?
Это они опытным путем выяснили. То есть так у них, условно говоря, аптечка с некими лекарствами. Там, условно, таблетки, бинты, еще что-то там. Вот. И дальше они тестировали, да, как это вообще все работает. В холоде выяснили, что конкретно эти лекарства лучше носить в тепле. Но как бы, ну, потому что они должны, иначе они замерзают, а они должны быть жидкими. Вот. Ну, или там какими-то. Значит...
Но работают, этого, помогают.
Да. Нет, они прям говорят...
Наша разработка.
Да, абсолютно наш. Нет, они вообще там все только наши тестировали, то есть им проверять какие-то заграничные вещи смысла нету. И это не единственное, то есть лекарства и одежда не единственное, что они проверяли в Арктике. Значит, как раньше выглядели походы во льдах? Значит, идет группа, идет, доходит до Тороса. Торос – это где одна льдина уперлась в другую, и вот...
И торчит.
То есть одна льдина налезла на другую, получается такая стена. Эта стена может быть в 2, 3, в 5 метров высотой. В общем, ее невозможно преодолеть в лоб. Там надо искать путь обхода. Значит, как было раньше? Раньше группа
встает... Прости, чтобы было понятно слушателям, ты картинку нам нарисуй. То есть это не просто там льдинка в нашем понимании.
Это стена.
Это айсберг, который тянется там. Стена,
это, да.
То стена,
есть,
которая
вот
тянется на
в
километры.
В одну сторону она тянется, и в другую сторону она тянется. То есть раньше у группы какой был вариант? Либо просто всем пойти либо направо, либо налево, и там тут угадаешь, не угадаешь. То есть, может быть, направо...
А сейчас
они поднимают коптер с камерой и начинают летать над этим торосом. Вот, в принципе, даже не обязательно летать. Достаточно просто подняться, и это нужно для того, чтобы увидеть проход. Проход, либо какое-то место, где они смогут на эту ледяную стену забраться. Это прям очень сильно упрощает преодоление. То же самое, кстати, с трещинами.
Слушай, а как есть коптеры, которые летают при минус 40?
Да.
Это наши коптеры или это наши? Не наши?
Ну, я сам их видел, да,
наши коптеры,
прекрасненько все летают. Вот, значит, то же самое с трещинами. То есть еще проблема во льдах, то есть то, что ты идешь, вдруг льдина кончается, а следующий через 10 метров, условно говоря. И вода. Вот. Значит, и опять-таки, эту трещину надо обойти. То есть они где-то начинаются, где-то заканчиваются. Тут либо ты идешь в одну сторону, либо идешь в другую, либо отправляешь разведчиков, либо запускаешь коптер. Коптер проще всего. Раньше так не делали. То есть это в любом... То есть и коптеры, они такими, условно говоря, надежными, дешевыми и простыми в управлении, они стали не так давно. Значит, что еще испытывали? Испытывали походные солнечные панели. Получится ли в условиях Арктики солнечные панели заряжать аккумуляторы коптера, заряжать батареи там спутниковых
телефонов? И греться, в конце
концов. Нет, греться это неэффективно. Для обогрева у них были печки. Печки с, ну, примусы. Фактически это был примус. То есть туда заливается некое горючее, и дальше вот оно у тебя... Ты на нем готовишь еду, этим же ты отапливаешь палатку. Ну, вот, значит, солнечная батарея, кстати, тоже российского производства, показала себя
что
отлично.
Радует, прекрасно.
Вот, да. Значит, а там же... полярники, они, когда идут на лыжах, они вещи на себе не несут. То есть каждый за собой тянет такие санки. В санках сложен груз. На себе какие-то минимальные
санки
совершенно
какие-то специальные или что? Что это за санки?
Ну да, специальные санки, они их называют нарты. Вот представь себе такое пластмассовое корыто с полозьями снизу.
Я ребенка на таком катаю, да.
Ну да, вот. В принципе, там оно достаточно эффективное. Вот, значит, на это... на эти санки нагружаются вещи, и дальше ты их привязаешь к веревке, ты с ними идешь.
Сколько весит вот поклажа такая для у солдата?
Ой, слушай, все вместе, они говорили, 60 килограммов.
И при этом они их катят, то есть, да?
Они на себе килограммов 15 несут в общей сложности.
Остальное катят.
Остальное они катят, причем говорят, что это, это легко. То есть иногда полярники по 200 килограммов за собой тягают.
Скажи, пожалуйста, есть ли у наших полярных, у наших военных полярников какие-то средства специальные для, например, очень быстрого бурения лунки, чтобы рыбу ловить в Северном Ледовитом океане? Вот
нет,
пробурил и
нет,
рыбку ловишь.
Понимаешь, там...
Походные удочки военные.
Там глубина...
Безотказная прикормка.
Там толщина льда 1.5 метра. Ты
мощный бур.
Замучаешься. А представь, сколько он будет весить? А тебе это все нужно на себе тащить.
Ну,
нет.
Хотя бы на базе чем-то есть такое?
Не, на базе, конечно, есть. Вот. То есть там на базе работают целая команда океанологов. И, значит, они запускают... То есть они опускают под лед специально там оборудование, а чтобы его опустить, они там проруби такие делают.
Олег, спасибо тебе большое. Время нас поджимает. Я, если честно, тебе завидую, потому что, видимо, очень было там интересно. Угу. А материал в ближайшее время появится на сайте «Комсомольской правды». Я ничего не вру?
Нет, не вру. Врешь.
Олег Адамович был в нашей студии. Его публикацию под названием «Минус 40 в тени» в ближайшее время читайте на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Меня зовут Антон Чалышев. До свидания.